с понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Добрый вечер. Это радио «Крым Реалии», в студии Виталий Портников. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 169 26. Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ. И заходите также на сайт «Крым Реалии». Читайте наши материалы и смотрите прямые видеотрансляции повторов.
Прямой эфир.
С 12 по 14 февраля в Мюнхене проходит ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности. В ней участвуют более 400 глав государств, политиков, представителей международных организаций и международных экспертов. Это одна из главных дискуссионных площадок мира по вопросам системы всемирной безопасности. Ключевыми темами в будущем будут те проблемы, которые сейчас более всего связаны с вызовами в области безопасности. Это реакция на мигрантский кризис, война в Сирии, будущее европейской модели безопасности. Украина на конференции представляет президент Петр Порошенко. Приглашали Владимира Путина, но вместо него прибыл премьер-министр Дмитрий Медведев, который уже выступил с такой обиженной речью на этой конференции. И вот сейчас мы свяжемся с нашим коллегой Ростиславом Хотиным, который находится в Мюнхене и расскажет нам о том, что происходит в столице Баварии, как проходит эта конференция. А со мной в студии исполнительный директор Центра общественных отношений Евгений Магда, политический эксперт, с которым мы продолжим беседу вот после разговора с Ростиславом. Есть у нас Ростислав? Ростислав, добрый вечер еще раз.
Добрый вечер.
Итак, да, пожалуйста.
Конференция уже длится почти 3 часа, официальная часть, как бы. Но что интересно, вот на что обращают многие внимание, что в отличие от прошлогодней конференции, где тема Украины, конфликта на востоке Украины, на Донбассе, да и Крыма была через нарушение России границ послевоенных в Европе силовым методом, доминировала, как бы вот сейчас, вот уже несколько часов на конференции, почти все выступления и так дискуссия построена, панелисты все говорят о новых вызовах, перед которыми предстал мир последний год. Это и прежде всего сирийский кризис, вообще нестабильность Ближнего Востока, волна беженцев, самая большая со времен Второй мировой войны. То есть вот как бы это свидетельство о том, куда смещается фокус мирового внимания. Но на самом деле Украина тоже высоко. Украинский день вообще-то завтра, он как бы основной, потому что президент Порошенко прибывает сегодня очень поздно вечером. И завтра он будет выступать в президентской панели вместе с лидерами Литвы, Польши, Финляндии. Потом у него большая двухсторонка. Но интересно то, что украинская тема будет присутствовать двояко. Первое, это, конечно же, о чем сегодня говорил генсек НАТО Столтенберг, Йенс Столтенберг, о том, что ситуация на Донбассе все еще, а сегодня первая годовщина Минска-2, Минских мирных договоренностей, оставляет желать лучшего, конечно же. Из тех всех пунктов, которые должны были выполнены, 13 пунктов, на самом деле большинство России не выполняет, и Столтенберг еще раз призвал к обязательному выполнению таких пунктов важных Минска, как отвод тяжелых вооружений, прекращение всяческих боевых действий, обстрелов и так далее, полная передача Украине контроля за пока еще неконтролируемым участком границы Украины-российской, полный допуск международных наблюдателей, того, чтобы они могли проверять, как выполняется Минское соглашение. То есть эти все моменты, они остаются актуальными и злободневными сейчас. Но
а какая реакция в Мюнхене, Ростислав, на речь Дмитрия Медведева?
Но пока еще он не выступал здесь, то есть завтра у него речь, то есть пока он еще не выступал. Что касается урегулирования на востоке Украины, то до сих пор неизвестно, будут ли нормандские переговоры в нормандском формате четверки, которые должны были состояться завтра из-за правительственных перестановок в французском правительстве и отставки министра иностранных дел. Вопрос Крыма тоже присутствует, украинская делегация очень высоко поднимает вопрос Крыма, здесь старается на всех двусторонних встречах. Почему? Потому что ранее Крым был немножко на втором плане в украинском вообще проблемах, немножко на втором плане из-за горячей фазы конфликта на Донбассе. Крым был немножко в тени, потому что как бы была война, реальные боевые действия. Но вот уже с начала сентября боевые действия немножко пошли на спад, то есть продолжаются какие-то обстрелы, но в принципе активных боевых действий уже нет. И поэтому сейчас украинская дипломатия хочет использовать этот момент и привлечь международное внимание к проблемам деоккупации, как говорят, Крыма, потому что аннексировано в 2014 году и оккупировано Россией Крыма. В частности, здесь во всех двусторонних встречах министр Клинкен поднимает вопрос о том, чтобы создать новый формат переговорный по Крыму. Нормандский занимается Донбассом, а Женева плюс формат, который предлагает Украина, он должен заниматься деоккупацией Крыма. Киев считает, что в этот Женева плюс формат должны войти прежде всего Европейский Союз, как целое, то есть чтобы евроинституции были представлены здесь. Далее Соединенные Штаты Америки, как гарант Будапештского меморандума, Британия, как тоже гарант территориальной целостности Украины, согласно Будапештскому меморандуму 1994 года, а также другие гаранты, и крымские татары, и официальный Киев тоже приглашают Турцию принять участие в этом формате Женева плюс. Сегодня уже были несколько заявлений и МИДа Украины, и тоже говорил и Клинкин, министр иностранных дел Павел Клинкин, и в Твиттере своем о том, что сейчас в Крыму ситуация очень сложная, оккупация ведет в никуда, цитата, буквально Крым ведет оккупация, это российская, в никуда, в какой-то тупик, что нужно что-то делать, что очень тяжело живется крымским татарам под оккупацией. Даже было сравнено нынешнее положение крымских татаров с геноцидом крымского татарского народа в 1944 году, когда была депортация, и тоже и Украина 30-е годы репрессии. Так вот, это такой интересный момент.
Спасибо. Да. Спасибо, Ростислав. Ну вот, собственно, Ростислав нам рассказал о том, что происходит в первые эти минуты на Мюнхенской конференции. Но интересно другое, что там сама эта идея, что даже не может собраться нормально четверка на полях Мюнхена, это уже приговор всем этим усилиям выработать какие-то общие взгляды на безопасность, Евгений, мне так кажется.
Да, добрый вечер. Действительно, с одной стороны, это приговор, потому что годовщина Минских соглашений прошла без пафоса, то есть если и кто-то...
сегодня
да, кто-то, если кто-то и возложил цветы, то это в принятой славянской манере четное количество. Но дело в том, что парадоксальным образом провал минских договоренностей, вернее не провал, а их такой, скажем, выхолощенный характер позволяет активнее поднимать вопрос Крыма. То есть в данном
то,
случае,
о чем говорил Ростислав, да, что вся эта модель, да.
В данном случае время работает на Украину и на Крым, поскольку постепенно европейские, американские опинион-мейкеры, они разворачиваются к видению того, что Россия не является тем договороспособным участником международного процесса, каким она представлялась им после 1991 года. Фактически, нам необходимо это признать, что большую часть украинской независимости после 1991 года западный мир смотрел на Украину через призму российских интересов. И только в 2014 году начался такой резкий разворот, расхождение наших двух стран по разным векторам развития. И это, с одной стороны, играет на пользу Украине, но с другой стороны, это, безусловно, отражается и на российской политике, то есть она становится более настырной, более агрессивной, тем более, что в Черноморском регионе у России есть еще даже, я бы сказал, возможно, более весомый соперник, чем Украина, это Турция.
Ну, вы знаете, Евгений, я хотел вам напомнить, что есть такая проблема. Если в минском формате Россия готова участвовать, и она признает территориальную целостность Украины, и считает, что те территории, которые сейчас контролируются российскими войсками, их наемниками, пусть на каких-то там особых условиях, но должны остаться в составе Украины, как там отдельные районы Донецкой и Луганской областей, то есть не предполагается даже создание какого-то отдельного субъекта, в составе Украины, то в случае с Крымом Россия продолжает настаивать на том, что аннексированная ею территория Автономной Республики Крым является каким-то Крымским федеральным округом, что ее вхождение в состав Российской Федерации является легитимным, не признается то конституционное нарушение, которое было допущено и в отношении основного закона Украины, и, конечно же, в отношении основного закона Российской Федерации, и поэтому в случае Крыма Россия сама не является договороспособным участником того формата, который позволил бы восстановить в Крыму конституционную законность и ликвидировать те формы управления, которые были созданы после оккупации Крыма российскими войсками и их союзниками на временно оккупированной территории полуострова.
Как говорится, в Украине нам свое робить. Поэтому, безусловно, Россия в значительной мере одурманена присоединением Крыма. То есть это и рейтинговое одурманивание Владимира Путина и российской политической элиты. Это, безусловно, и создание образа государства, способного перекраивать европейские границы. То есть если это вызывает недовольство в Европе, то внутри самой России это вызывает подъем такого патриотизма имперского пошиба, я бы сказал. И действительно, ну, при жизни или, по крайней мере, при сохранении Владимира Путина в президентском кресле рассчитывать на то, что Украина легко вернет Крым или произойдет процесс деоккупации Крыма, ну, как минимум, наивно. Но в любом случае, на сегодня у Украины есть четкие задачи, как на мой взгляд. Первое, это действительно поднимать вопрос как можно более активно возвращения Крыма самыми разными доступными дипломатическими способами. И второе, это развивать украинские приморские, черноморские области, Николаевскую, Одесскую, Херсонскую, для того, чтобы крымчане могли достаточно близко наблюдать за тем, как развивается Крым, Крым, скажем, в изгнании, Крым через дорогу. Уже после этого сезона курортного был анекдот о том, что одесситы после курортного сезона перекопали перешеек и решили вытолкать Крымский уже как остров подальше в Черное море, чтобы туда туристы не приезжали. Но на самом деле, по-моему, все-таки главная задача — это провести своеобразную работу над ошибками, потому что понятно, что украинская политика в отношении Крыма за годы нашей независимости была неэффективной, провести работу над ошибками и создавать механизмами мягкой силы, скажем, ну, возможно, даже неформальной народной дипломатии, все больше и больше поводов для диалога с Крымом.
Я вот хотел бы все-таки напомнить, что есть еще одна такая достаточно серьезная проблема, связанная с Мюнхенской конференцией. Это то, что Россия создает новые вызовы для мировой безопасности. Вот это сирийский конфликт. То есть он как раз в эти дни переходит в особую фазу, потому что мы видим, что войска президента Башара Асада при поддержке российских воздушно-космических сил ведут бои за Алеппо. Это густонаселенный город. Понятно, что действия Путина и Асада приведут к бесчисленным человеческим жертвам и к огромному количеству беженцев. Этот кризис уже назревает на границе с Турцией. То есть российское руководство делает все возможное, чтобы дестабилизировать ситуацию в мире, чтобы как можно было больше смертей, как можно было больше изгнанников, как можно больше дестабилизировалась и Турция, и Европейский Союз. Я считаю, что это сознательная позиция российского руководства. К сожалению, эту позицию поддерживают многие в российском обществе. То есть пусть им будет плохо, но зато нам будет не так плохо, как ощущать себя, как мы ощущаем себя в результате той политики, которую ведем. И тут возникает вопрос, вот это вот вызовы эти, то есть российское самодоказательство, что Россия является таким международным хулиганом, что она дестабилизирует все это. Это помогает Украине в восстановлении территориальной целостности или просто нас сближает с теми государствами, которые с ужасом следят за российскими действиями, не понимая, к чему же они могут привести?
Знаете, Украина обладает все-таки на сегодня уникальным опытом противостояния российской агрессии, гибридной агрессии. Я не уверен в том, что этот опыт можно использовать в Сирии, ну, по крайней мере, для тех, кто оппозиционен Асаду, там все-таки ситуация несколько сложнее и многомернее. Но некоторые аналогии, кстати, между событиями вокруг Алеппо и событиями годичной давности вокруг Дебальцева можно провести. То есть Россия на словах говорит о готовности поддерживать мирный процесс, а на деле пытается как можно быстрее захватить Алеппо как центр, фактически центр оппозиции Асаду. Но Украине это помогает. Почему? Потому что вот эта призма российских интересов, через которую Запад смотрел на Украину на протяжении двух десятков лет, она на сегодняшний момент разбилась. Возможно, знаете, как в сказке «Снежная королева», кусочки этой призмы еще остаются в глазах политических деятелей Запада, но здесь нельзя отбрасывать и инерцию, законы физики, в конце концов.
И экономические интересы.
Безусловно, и экономические интересы. Но чем Россия больше ведет себя на международной арене как слон в посудной лавке или как русский медведь из сказки, тем больше Запад склоняется к поддержке Украины. Но при этом Украине нельзя почивать на лаврах и считать, что нас Запад в любом случае будет поддерживать. Действительно, если необходимых преобразований не будет, то усталость Запада будет только нарастать, и нам, извините, будут давать финансовую помощь в объеме, чтобы с нас не спали штаны, и Украина не пережила процесс дезинтеграции, потому что перспектива получить 40 миллионов беженцев на границе Европейского Союза, это означает достаточно зримую перспективу кризиса для значительной части Европейского Союза и усугубления проблем. А то, что Россия стремится играть в биполярный мир, скажем, и путем разрушения Европейского Союза, это для меня очевидно, но не очевидно другое, куда они при таком раскладе пытаются деть Китай. То есть, как биполярный мир понятен, что Россия и Соединенные Штаты, там, ну, допустим, даже при гипотетическом ослаблении Европейского Союза, его там разделение на некое количество разных региональных союзов или субрегиональных союзов, но Китай, куда же умище девать, как в анекдоте, куда же девать экономику, которая даже после экономического кризиса остается, ну, как минимум, претенциозной на мировое лидерство.
Может быть, Россия хотела, чтобы в этом биполярном мире просто были Соединенные Штаты, а Китай, а Россия была геополитической провинцией Китая. Напомню, что сейчас в эфире радио «Крым Реалии». Ведет программу для вас Виталий Портников и наш гость, исполнительный директор Центра общественных отношений Евгений Магда. Мы обсуждаем порядок тем, которые сейчас являются важными для проходящей в Мюнхене конференции по международной безопасности.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Турция после начала гражданской войны в Сирии и активного российского вмешательства в эту войну на стороне преступного режима Башара Асада приняла уже несколько миллионов беженцев. И эта миссия Турции уже стала причиной для достаточно плодотворных переговоров между Турцией и Европейским Союзом, потому что сейчас стало ясно, что Турция ближе к европейской системе безопасности, чем это казалось еще несколько лет назад. И уж точно до начала сирийского кризиса. Но в Украине, между прочим, 1,5 миллиона перемещенных лиц. Это тоже, по сути, внутренние беженцы. И Украина этих людей худо-бедно. Мне не очень нравится, как с этими беженцами, кстати, ведет себя украинское государство. Но, тем не менее, эти люди живут здесь, среди нас. Эти люди устраиваются здесь жить, да, на свободной от российской оккупации территории Украины. Это люди с Луганской, Донецкой областей, с оккупированного Крыма. Они могли бы продолжить свое путешествие. Вот Европа могла бы в результате действий Путина получить бы еще не только сирийских беженцев, но еще и украинских беженцев, если бы украинское государство не готово было бы так или иначе поддерживать российские, свои украинских граждан здесь. Но Украина не становится предметом вот такой пристального внимания и компромисса со стороны Евросоюза, хотя она точно так же является плотиной для его будущего, как и Турция.
Наверное, в этом и заключается парадокс, что обострение отношений и российско-украинских, и российско-турецких привело к сближению достаточно интенсивному и турецко-европейских, и украинско-европейских позиций. Но у нас есть другое достижение на нынешний момент. Это уже соглашение об ассоциации вступило в силу в части зоны свободной торговли, и Украина рассчитывает на безвизовый режим с Европейским Союзом, хотя в контексте беженцев, безусловно, это достаточно сложный момент. И не случайно Польша, например, польский премьер Беата Шидло недавно заявила о том, что Польша приняла 1 000 000 украинских беженцев, что вызвало резкий протест посла Украины в Польше Андрея Дещицы, но, как мне известно, несколько сотен тысяч украинцев, скорее не беженцев, а экономических мигрантов, трудовых мигрантов, действительно в Польше находятся. Здесь следует понимать, что наши соседи ведут свою своеобразную игру, то есть они за счет украинских проблем выстраивают собственную линию поведения, и рассчитывая на усиление помощи внутри Европейского Союза, следует понимать, что получить помощь внутри Европейского Союза, членам Европейского Союза, легче, чем странам, которые претендуют на сближение с ним. И нам, наверное, надо понимать, что Европа достаточно прагматична, и поэтому она смотрит на Украину, не исключительно восторженно, потому что Украина сдерживает российскую агрессию. То есть я уже давно использовал аналогию о том, что Украина стала соломенным бычком, в котором застряла лапа российского медведя, но без того, чтобы стать из соломенного реальным быком, способным этому медведю противостоять, Украине не следует рассчитывать говорить громко с Европейским Союзом, у которого тоже есть достаточно много проблем. А наша задача украинской делегации в Мюнхене, это постоянно, как говорил господин Хотин, поднимать эту тему, не давать ее, этой теме уйти на второй план по сравнению с кризисом в Сирии, по сравнению с кризисом беженцев и с другими проблемами.
Ну, просто понятно, что люди в Алеппо погибнут вот сейчас, да, вот мы разговариваем, а людей убивают. И понятно, что почему это становится Мюнхена темой номер один.
Мы живем в мире, когда, тактическое мышление зачастую превалирует над стратегическими интересами, ну, по крайней мере, в информационной картине дня. Но повторюсь, что чем глубже Россия входит в роль этого такого геополитического хулигана, плохого парня, да, то тем сильнее будет противодействие Запада. Например, в этом контексте у меня есть осознание того, что военная эскалация на Донбассе на сегодняшний момент менее вероятна, чем раньше. Потому что у Запада уже есть опыт санкций. И есть определенный алгоритм. Усиление военной активности – это санкции. Поэтому Россия в этом, как минимум, до лета этого года не заинтересована.
Вот есть еще такой важный момент, мне кажется, который нужно в заключение проговорить. Это то, что в ситуации, которая сейчас складывается в мире, есть такая усталость от конфликтов как таковых. Да, есть желание, чтобы все как-то прекратилось. Это и общественное мнение Запада, да?
И после Первой мировой войны она тоже в свое время для мира тогдашнего стала огромным шоком. И из этого шока, в принципе, родилась политика умиротворения агрессора. И, кстати, Мюнхен в этом плане для Запада символичен, ведь в Мюнхене сдали Польшу, Чехословакию в свое время, да. И тогда Чемберлен, премьер-министр Великобритании, прилетел со словами «Я привез вам мир». То есть я думаю, что сегодня современные европейские политики никто не рискнет сказать, что я привез мир или я привез взаимопонимание с Россией за счет Украины.
Ну, на самом деле, мне кажется, что Мюнхен сейчас символичен еще и потому, что именно в Мюнхене прозвучала знаменитая речь президента Российской Федерации Владимира Путина. Я думаю, поэтому его так и звали сейчас в Мюнхен, чтобы услышать, что он думает на данном этапе, которая фактически поставила точку на интеграции России в цивилизованный мир, которая показала, что у России будет своя внешняя политика, политика агрессии, политика шантажа, политика неуважения к европейским ценностям. И после этой речи Владимира Путина, которая строилась на стереотипах каких-то, на страхах, на комплексах подросткового характера, Россия начала свою деятельность по дестабилизации ситуации на постсоветском пространстве. По сути, то есть оказалось, что Путин никого не обманывает. Затем эта деятельность уже перенеслась на Ближний Восток. И Мюнхен в этом смысле должен был бы открыть Западу глаза. Я очень надеюсь, что вот теперь вот после того, как мы уже понимаем, что слова Путина не противоречат его делам, Запад будет с открытыми глазами предпринимать меры по демонтажу этого деструктивного политического режима, который сложился в России и который отравляет жизнь не только нам, но, мне кажется, и всему цивилизованному миру. Будем надеяться, что на пути этого демонтажа нам всех успех ожидает. Поблагодарю Евгения Магду за участие в нашей сегодняшней программе и вас, уважаемые слушатели. А завтра в Крыму слушайте нас в 19.10. Наши ведущие Павел Казарин и Александр Ядковский обсудят самые актуальные темы прошедшей недели на частоте 549 кГц и онлайн на сайте Крым Реалии. Услышимся.